Часть пятая. Возмездие. Полный крах системы. Глава 35. В лимузине я оказался зажат между двумя внушительными громилами. Если с помощью некоторых пластических операций сделать их невозможно гладкие лица побитыми жизнью, они могли бы участвовать в профессиональных боях без правил, сражая противника одним видом. Плавно поднявшись над улицей, мы сделали круг и развернулись. Украдкой выглянув в боковое окно, я увидел на мостовой Ортегу, пытающуюся усесться прямо.
«Ну чё, мочу я эту полицейскую стерву?» — поинтересовался водитель.
Я напрягся, готовясь к броску.
«Не надо», —
Кадмин повернулся ко мне.
«Нет, я дал слово мистеру Ковачу. Уверен, наши пути с лейтенантом Артегой в недалеком будущем снова пересекутся».
«И ты об этом сильно пожалеешь», — без убежденности в голосе произнес я. В этот момент меня и оглушили из шокового пистолета. Когда я очнулся, надо мной вплотную нависало чье-то лицо. Бледные черты были смазанными и нечеткими, словно театральная маска. Я поморгал, поежился и попытался сфокусировать взгляд. Лицо отодвинулось, по-прежнему оставаясь расплывчатым и неестественным. Я закашлялся.
«Привет, Карнуш».
Грубые черты сложились в пародию на улыбку.
«Добро пожаловать на борт Розы Панамы, мистер Ковач».
Сделав усилие, я уселся на узкой металлической койке. Карнуш отступил назад, давая мне место или же стараясь побольше отдалиться от меня. Сквозь затуманенный взор я разглядел у него за спиной серую сталь каюты. Опустив ноги на пол, я тотчас же застыл. Нервные окончания рук и ног до сих пор гудели от шокового заряда, и в нижней части живота не проходила тошнотворная дрожь. Впрочем, похоже, выстрел был ослабленным. Я окинул себя взглядом и увидел, что на мне кимоно из плотной мешковины. На полу под койкой стояли тапочки. Увидев их, я начал догадываться, что замыслил Кадмин. Позади Карнажа открылась дверь. В каюту вошла высокая светловолосая женщина, лет 40 с небольшим. Следом за ней еще одна, синтетическая, очень прилизанная и современная на вид, если не считать сверкающего сталью прибора прямой связи вместо левой руки. Карнаж засуетился.
«Мистер Ковач, позвольте познакомить вас. Пернила Грипп, представитель спортивного канала, транслирующего поединки. Ее технический помощник Майлз Месх. Пернила, Майлз, это Такеси Ковач, которому на сегодняшний вечер предстоит стать суррогатным Элиасом Райкером. Да, кстати, Ковач, примите мои поздравления. В прошлый раз вам удалось полностью меня провести. Хотя сначала я никак не мог взять в толк, каким образом Райкеру удалось выбраться из хранилища так рано. Насколько я понимаю, это все приемчики чрезвычайных посланников».
«Не совсем. Тон задала Артега. Это она тебя убедила. А я лишь дал тебе возможность говорить. Должен признаться, это ты делаешь бесподобно».
Я кивнул на спутниц Карнажа.
«Спортивный канал? А я-то думал, подобное противоречит вашему кодексу чести. Разве за подобное преступление вы не подвергаете особо дотошных журналистов радикальным хирургическим операциям?»
«Сейчас речь о другом, мистер Ковач. Совсем о другом. Трансляция запланированного боя действительно была бы нарушением кодекса. Но ведь предстоит не запланированный бой, а унизительное избиение».
При этих словах синтетическое лицо Карнажа растянулось в фальшивой сладостной усмешке.
«Публика у нас будет очень специфическая и, неизбежно, очень немногочисленная. Поэтому нам пришлось выкручиваться, наверстывать упущенную выгоду другими путями. К счастью, существует множество каналов, жаждущих заполучить в свои руки все что угодно, лишь бы оно было на борту Розы Панамы. Вот какая у нас репутация. Только, увы, та же самая репутация не позволяет вести дела напрямую. К счастью, нам поможет миссис Грипп».
«Как любезно с ее стороны». Мой голос стал ледяным. «Где Кадмин?»
«Всему свое время, мистер Ковач, всему свое время. Знаете, когда мне сказали, что вы непременно поступите именно так, как поступили, и пожертвуете собой для лейтенанта Артеги, должен признаться, я не поверил. Но вы с механическим прилежанием выполняете то, что от вас ждут. Что отобрали у вас в корпусе чрезвычайных посланников в обмен на всякие навыки? Непредсказуемость? Душу?»
«Карнаш, хватит лирики. Где Кадмин?»
«Прошу сюда».
За дверью каюты нас ждали двое верзил часовых. Возможно, те самые, что были в лимузине. Я так и не успел полностью прийти в себя и не смог бы сказать точно. Верзилы взяли меня в клещи, и мы пошли следом за Карнажем по вызывающему клаустрофобию лабиринту коридоров и трапов, вдоль стальных переборок, покрытых блестящим полимером, сквозь который проступали бурые пятна ржавчины. Я рассеянно старался запомнить наш маршрут, но мои мысли были заняты словами Карнажа. Кто предсказывал мои поступки? Кадмин? Маловероятно. Лоскутный человек, несмотря на злобные угрозы, не знал обо мне практически ничего. Единственным реальным кандидатом на авторство подобного пророчества была Рейлина Кавахара, что также объясняет, почему Карнаш не дрожит в своей синтетической оболочке при мысли о том, что с ним сделает Кавахара за помощь Кадмину. Итак, Кавахара продала меня с потрохами. Банкрофт убежден, кризис, каким бы он ни был, миновал. И тотчас же в качестве приманки была брошена Артега. Согласно сценарию, который я впарил Банкрофту, Кадмин выходил мелким предпринимателем, затаившим на меня злобу. Так почему бы ему не расправиться со мной? А при данных обстоятельствах лучше от меня избавиться, чем оставить в живых. Впрочем, то же самое можно сказать и о Кадмине, так что не все так очевидно. Быть может, поступила команда придержать Кадмина, но только до тех пор, пока я нужен. Затем, когда Банкрофт купился на мою ложь и надобность во мне отпала, поступила новая команда — натравить Кадмина на меня. Или он убьет меня, или я убью его. Как повернется удача. А Кавахаре останется только разобраться с тем, кто одержит верх. Я не сомневался в том, что Кавахара сдержит свое слово относительно освобождения Сары. Якудзы старой закваски в таких вопросах щепетильны до мелочей. Но насчет моей жизни она никаких обязательств не давала. Наконец мы поднялись по последнему трапу, чуть более широкому, чем предыдущие, и очутились под стеклянным колпаком в переоборудованном грузовом отсеке. Оглядевшись вокруг, я увидел одну из арен, мимо которых неделю назад мы с Артегой проезжали в вагончике с электромагнитным приводом. Сейчас синтетическое покрытие снято для смертельного поединка. Первые ряды пластиковых кресел заполняли зрители. Сквозь стекло донесся приглушенный гомон возбужденных криков, который всегда предшествовал боям, на которые я ходил в молодости.
«Ага, публика уже ждет!» Карнаш остановился у меня за плечом. «Точнее, публика ждет Райкера. Не сомневаюсь, вы проведете ее так же мастерски, как обманули меня».
«А если мне этого не захочется?» Грубые черты синтетического лица Карнажа скривились в неодобрительной гримасе. Он махнул в сторону зрителей.
«Ну что ж, полагаю, вы можете попытаться в разгар боя убедить их в обратном. Но, если честно, акустика тут у нас отвратительная, да и вообще...»
Карнаш неприятно ухмыльнулся.
«Сомневаюсь, что у вас будет для этого время».
«Преждевременные выводы, а?» Карнаш продолжал ухмыляться. Пернила Грипп и синтетическая женщина наблюдали за мной с хищным любопытством кошек, замерших перед клеткой с птицами. Рев зрителей усиливался.
«Мне пришлось постараться, чтобы организовать все это, полагаясь лишь на заверение Кадмина. Люди с нетерпением ждут, когда Элиас Райкер заплатит за свои преступления. Я бы очень не хотел обмануть их ожидания. Не говорю о том, что это ударило бы по моей профессиональной чести. Но, впрочем, вы ведь шли на встречу с Кадмином, мистер Ковач, не рассчитывая остаться в живых, не так ли?»
Я вспомнил темную пустынную улицу Минна и безжизненное тело Артеги, распластавшееся на мостовой. Переборов слабость, последствия шокового заряда, я усмехнулся. Нет, не рассчитывал. В коридоре послышались негромкие шаги. Украдкой бросив взгляд в сторону звуков, я увидел Кадмина, одетого так же, как и я. Шаркая мягкими тапочками, он остановился рядом и склонил голову на бок, словно увидел меня впервые в жизни. Он заговорил тихим голосом.
«Как мне объяснить случившуюся смерть? Должна ли я сказать, что каждый сам вел расчеты и записал количество своих дней на кровавых полях, скромно преуменьшив его? Всем захочется знать, как выполнялись эти вычисления. А я скажу, что их провел в кои-то веки тот, кто знает цену прожитого дня».
Я мрачно усмехнулся. «Если хочешь потерпеть поражение, говори о битве до ее начала».
«Но тогда Куэлл была гораздо моложе», — улыбнулся в ответ Кадмин, демонстрируя белоснежные зубы, ослепительно сверкающие на фоне смуглой кожи. «Ей не было еще и 20, если верить предисловию в моем томике «Фурий».
«На Харлоне 20 лет длятся дольше. Полагаю, Куэлл знала, о чем говорила. Ну а сейчас, если не трудно, не пора ли перейти к делу?»
Рев толпы за стеклом нарастал, словно шум накатывающихся на гальку волн.